В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. И сегодня у нас 10 февраля 2017 года. И сегодня мы продолжим говорить о книгах Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Книга, которая сегодня лежит передо мной, называется «Красота и уродство. Беседы об искусстве и реальности». И я очень рада вам представить наших гостей. Это Елена Садовникова, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Добрый день, Елена.
Здравствуйте.
И Ирина Грацинская, поэтесса и художник. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ну вот мы решили собрать в студии людей, скажем так, гостей, которые занимаются разными вещами в жизни, потому что вот Ирина художник, поэт, а Елена учёный. Как это сказать? Естественно.
Естественник.
Вот. И посмотреть на эту книгу, можно сказать, с разных точек зрения. И я, может быть, если позволите, я скажу пару слов. Я думала, что эту книжку, ну, такая вроде маленькая. Раз сел, так прочитал быстренько. А потом поняла, что она таит в себе просто огромные глубины. Когда ты начинаешь читать, тебе хочется остановиться, задуматься над примерами. Приходит множество всяких каких-то ассоциаций, мыслей из твоей собственной жизни, из твоего собственного творчества. И, в общем, чтение такой маленькой книжечки, оно, в общем-то, может растянуться очень надолго, и даже хочется вернуться, перечитать. То есть вот, на мой взгляд, это из тех книг, которые, ну, вот как энциклопедия, хотя она маленькая, но она как, такая, к которой можно все время обращаться вновь и вновь, осмысливать то, что в ней заложено. Ну, а теперь вот вопрос к Елене, поскольку она представляет именно фонд, который, да, книга вышла в издательстве «Никея», ну, наверное, в «Содружестве», да, с вашим фондом?
Да, конечно.
В «Содружестве». Значит, вопрос такой. Эта книга написана как, ну, собственно, это представляет из себя сборник бесед, посвященных памяти поэта Эллиота. Почему его имя здесь появляется, как оно вообще связано с содержанием этой книги?
Владыка, митрополит Антоний, был приглашен в свое время обществом Томаса Эллиота прочитать 4 лекции в цикле лекций ежегодных, посвященных памяти христианского поэта Томаса Эллиота. Непосредственного отношения к творчеству Эллиота эти беседы не имеют, скорее косвенное. Но косвенная настолько сильная связь с творчеством Эллиота, с христианской культурой, с поэзией, что, конечно, вот так сказать, что Владыка просто читает о лекции о красоте, о своем понятии красоте и уродстве нельзя. Действительно, его лекции, его понимание, его культура, его знания пропитаны личным отношением, пропитаны интересом и к английской, и, в общем, к христианской поэзии, и не только к христианской поэзии, к поэзии в принципе.
Какие вот, на ваш взгляд, ну, главные, может быть, такие точки, я не знаю, главные мысли этой книги? Потому что, в общем, на мой взгляд, она искусствоведческая в чем-то. Она, конечно, и духовно, ну, посвящена духовным проблемам и всему, и ее вот так вот осмыслять нужно на каком-то контексте, на каком-то содержании, да? Но все-таки можно выделить какие-то основные главные направления мысли Владыки Антония?
Да, я совершенно согласна с вами. Действительно, этот цикл лекций, он был обращен к гуманитариям, к искусствоведам, к людям, которые привыкли оперировать понятиями, связанными с отношением к искусству и к творчеству. Но к творчеству в широком смысле этого слова. Вот любопытно, что Владыка, рассказывая о понятии творчества и искусства, говорит о том, что эти понятия применимы и к человеческой жизни, и к строительству творчеству по отношению к самому себе. То есть он рассматривает творчество и искусство в очень широких пределах. Хотя и те примеры, и те темы, которые он там поднимает, они связаны как с изобразительным искусством, так и с поэзией, с литературой, и даже с математикой.
Ну вот мне, например, больше всего запомнилась, наверное, мысль о том, что он... В одном месте говорит, что это приписывается Гёте, цитата, в другом месте говорит, что ну, это вообще времен Гёте такая цитата, «красота в глазах смотрящего». И вот очень интересно, он пишет о том, что древние мыслители, начиная с Платона и ранее, они говорили о красоте как о познании и соединяли понятия красота, добро, смелость. То есть даже в греческом было такое слово, которое все эти понятия соединяло в человеке. То есть сегодня же, когда мы говорим «красота», ну, сразу первая возникает, наверное, мысль все-таки о красоте физической какой-то, красоте внешней. Вот.
Вы знаете, интересно, что буквально вчера я снова открывала эту книгу, и произошел тот же эффект, который происходит все время. Я ее открываю и думаю... Как же так? Неужели я ее вообще не читала? Вот, может быть, страницы слиплись на этом месте. И вот вчера меня действительно вот задело то, что Владыка говорит очень много о том, что при восприятии красоты происходит некоторое взаимодействие автора и зрителя. Вот эта вот красота и уродство, на самом деле, в глазах смотрящего, оно проявляется в тот самый момент, когда соприкасаешься с высоким произведением искусства или произведением человеческой мысли, как это происходит в математике, или с пространством, или с красотой самого человека. Не только с красотой, но и с уродством, потому что уродство вызывает страх, и мы каким-то образом на него откликаемся. И вот совсем недавно мы с Ириной были на выставке замечательного художника Михаила Тихонова в галерее на Солянке, и когда увидели его картину, вдруг посмотрели друг на друга и сказали «вот». И тут же всплыли буквально слова Владыки об этом взаимодействии, потому что с его картинами действительно взаимодействуешь. Они начинают проявляться в тот момент, когда ты на них смотришь.
Ирина, а у вас какие самые яркие впечатления об этой книге?
Вы знаете, ну, действительно, наверное, не хватит часов и часов для того, чтобы обсудить и вообще развить то, что поведал Владыка Антоний вот в этих лекциях. Но начать я, если вы мне позволите, прежде хочу с признательности и благодарности переводчику Вере Ерохиной. Потому что тем, кто знаком с наследием Владыки и слышал его прямую речь, изумительную, чистую, ясную, кристальную, человека глубоко верующего, тонкого, те уже настраиваются на строй, на мелодию этой речи. И вот в этой небольшой книге, в книжке маленькой, которую можно с собой носить все время, и перечитывать с карандашом в руках. Вот здесь я не видела ни одной погрешности, где бы вот эта стройность мысли Владыки, она была каким-то образом извращена самим переводчиком. Поэтому вот моя благодарность Елене. Вере, переводчику. Простит меня Вера. Так вот, что я хотела бы сказать. Вот читая эту небольшую, можно сказать, золотую книжку, которая настолько густа, что каждую мысль, каждый пассаж, каждое обращение Владыки можно, читая, как бы разбавлять своим собственным размышлением и своим собственным творчеством и ростом. Да? Так вот, скажем, если пройти по названием лекции, да, вот там «Красота и смысл», «Красота и истина», последняя лекция посвящена уродству, значению уродства, и Елена уже сказала о том, что оно вселяет страх. Наверное, уродство – это какой-то синоним нарушения гармонии, той самой гармонии, которая в этом тварном мире царит. Я не говорю про человеческое общество, но вот когда мы говорим «красота», да, то ассоциативно, вот действительно, как уже было сказано, да, первое, что приходит на ум, это, наверное, красота окружающего мира, красота человека и внутренняя, и прежде всего, вернее, не прежде всего, а, наверное, вот в нашем таком повседневном, бытийном таком существовании, когда человек просто живет, да, то внешнее – это первое, что приходит на ум, да, затем, конечно, красота, это красота произведения искусства, красота слова, музыки, да, то есть то, что уже исходит от человека. Так вот, почему так велико наше стремление, наша потребность в красоте? Потому что вот этот внутренний хаос, в который погружается человек, особенно человек, который, собственно, уже не один век пытается жить в обезбоженном мире, я бы так хотела сказать, который делается предоставленным самому себе, вот лишённый этой внутренней мачты, за которую можно удержаться. Вот этот человек погружает себя в тот самый хаос, который становится разрушительным. Красота – это некое собирательное, это нечто, что производит вот эту дефрагментацию, в которой мы все оказываемся.
То есть
вот,
это возрождает в нас целостность какую-то, да?
Именно. Вот это путь к собственной целостности. Человек, который не обрел этой собственной целости, обезбожен, он одинок. Он одинок, он мечется, у него нет пристани, он, особенно вот с возрастом, когда существуют кризисы, и когда в полный рост встают вопросы, зачем я здесь, кто я здесь, откуда я пришел и вообще какой смысл, да, вот в этот промельк между двумя безднами, да, темноты, когда мы происходим ниоткуда и уходим в никуда, да, вдруг в полный рост встают вопросы. А когда я превращусь вот в этот дефис, вот в это тире между двумя датами, да, что я должен сделать, в кого я должен, в какую меру я должен воплотиться, и что есть красота в моей жизни? Вот я думаю, что вот это, наверное, самое важное, чего касается и косвенно, и на примерах Владыка Антоний, когда он пытается вот таким образом через обретение своей цельности, через красоту помочь человеку, помочь для того, чтобы вытащить его из пучины страданий, греха, падшести какой-то. Вот. Это очень важная вещь. Вот мы говорили о том, что это искусствоведческое, это обращение, в общем-то, такое имеет искусствоведческий, вот эти циклы этих лекций, да, искусствоведческую направленность. Но я бы сказала, что эту книгу нужно читать всем. Вот для того, чтобы не знаешь, не понимаешь, учись, постигай, вдумывайся, перечитывай. Это не важно, занимается ли человек непосредственно творчеством, художеством.
Спасибо, друзья. Напомню, что у нас в гостях сегодня Елена Садовникова, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, и Ирина Грацинская, поэтесса и художник. И мы говорим о книге митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство». И продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о книге «Красота и уродство. Беседа об искусстве реальности». И вот, Ирина, я вас слушаю, я поняла так, что, значит, в принципе, очень важно развивать в себе способность видеть красоту, замечать. Потому что красота – это, ну, можно сказать, имя Бога. Это тоже, она ведет нас к Богу, ведет нас к обретению какой-то цельности, единства с Ним. А вот как учиться эту красоту замечать. Там в книге есть такая замечательная, ну, не притча, история персидская про поэта и его возлюбленную, которую он описал множеством прекрасных эпитетов. И когда шах вызвала ее к себе и сказал ей снять паранджу, он был поражен ее уродством. Он сказал: «Как ты, извини, увидел вообще, где эта красота?» А поэт сказал: «Нужно иметь мои глаза, чтобы увидеть красоту этой девушки». Вот как в себе это развивать, способность видеть красоту мира, красоту человека, красоту Бога? Вот как вы считаете, отталкиваясь от наследия, да, которое оставил митрополит Антоний?
Может быть,
Елена,
хорошо, вы знаете, немножечко, может быть, не совсем прямой ответ на ваш вопрос, но вот что меня восхищает в Владыке, это его цельность. Он, если о чем-то рассказывает, то он в это верит, а если он в это верит, то он этим живет. И его восприятие вот удивительным образом, его лекции показывают, как вот можно расти, как можно приобрести вот этот чистый взгляд. Но показывают таким прикровенным способом, не декларативным, там, вот делай так. А если это можно так выразиться, он в своей жизни говорит: делай, как я. Достаточно редко можно встретить, не хочу сказать ничего плохого про священников, но человека, который увлечен или погружен в свою собственную область деятельности, который легко воспринимает все остальное позитивно. Ведь Владыка цитирует очень далекие от той среды, в которой он живет и общается, вещи и находит, и авторов, и находит в них чудесный смысл, находит в них вот это прекрасное, замечательное, то, что хранит красоту. То есть он как бы очищает свой взгляд для того, чтобы не покритиковать Ницше за его там замечательные достижения, да, или не сказать о легкомысленности бардовской песни там вот Леонардо Коэна, или не бросить камень в сторону протестантского принадлежности Чарльза Уильямса, а он находит ту жемчужину, которая скрыта в любом проявлении видения соприкосновения с Богом, соприкосновения с красотой, соприкосновения со смыслом, зачастую скрытым за уродством.
Ирина, а вот ваш какой будет ответ? Как в себе развивать вот эту способность видеть красоту,
знаете,
чувствовать ее?
Я вот как ответила бы. Поскольку, ну, и я приглашена на эту передачу, собственно, как вот представитель тех, кто непосредственно занимается, вот имеет отношение к искусству, занимается вербальным, визуальным словом, кто вот эту вот первичную энергию преображает, обращает в некий продукт. Вот я хотела бы что сказать. Вот Елена сослалась на такую, действительно, это христианское свойство, это приятие, терпимость, любовь к тому, кто, возможно, будучи также творением Божьим, имеет какой-то иной взгляд, но имеет свой собственный духовный и душевный опыт и может это донести через слово. Ориентиром, наверное, каким-то мерилом является этого нравственное, любовное отношение к жизни. Но и, скажем, вот эта ссылка на Ницше. Я хочу остановиться на этом вот в каком смысле. Он, Владыка Антоний говорит о том, что сущность наша и творческое начало лежит, собственно говоря, вне нас. Мне вообще кажется, что исходя из собственного опыта и опыта того, как приходит вербально и как это потом обращается стихом и текстом, я должна сказать, что я бы сравнила этот мир с неким сосудом, чашей, наполненной энергией, информацией, наверное, так, как любовью, та, как наполнена чаша молоком. И вот мы, сущности, как кусочки хлеба, наверное, которые брошены в эту емкость, да, мы все пропитаны этим. И порой собственная ограниченность, оболочкой собственного тела, она является абсолютно условной и видимой, потому что вот это то, что лежит за нашими пределами, вне нас, то, что является матрицей этого творчества, нашего насыщения, оно становится явным, когда ты как будто подключаешься к этому потоку, и ты становишься не производителем, но некой повитухой тех смыслов, которые идут через тебя. Вы говорите о том, что, и с этим невозможно согласиться, это так, да, красота в глазах видящего, любовь, достоинство любящего. Как этому научиться? Есть какие-то вещи, с которыми человек приходит в этот мир. Нельзя научить писать стихи, можно научить ремеслу. К сожалению, вот подавляющее большинство людей все-таки поэзию напрямую соединяют с рифмованием, с рифмованием смыслов. Вот замечательный пример по поводу возлюбленной, которая кажется нам некрасивой. Вы знаете, Владыка Антоний вот в своих лекциях говорит о том, что видение красоты, оно, конечно же, напрямую связано с личностью того, кто видит. И здесь воспитание имеет, конечно, значение, но, вы знаете, для меня очень важным является то, что есть вера. Не религиозность, вера. Это ощущение себя частью, пылинкой, песчинкой, но неотъемлемой частью чего-то, что привело тебя в этот мир. Это творческий акт, это промысел Божий. Поэтому я все-таки должна сказать, что вот это, вместе с тем, религиозное чувство, с которым человек приходит в этот мир, вот оно является тоже основой ощущения красоты.
Понятно, спасибо. Елена, вот у меня такой вопрос. Автор говорит, что стать подлинной личностью – это значит создать произведение искусства. Как бы, ну что, произведение искусства из себя самого? Как вообще вот это понимать? С одной стороны, это такой очень вдохновляющий какая-то мысль, что вся твоя жизнь – это такой материал, из которого ты можешь создать произведение искусства. Но что это значит конкретно? Вот,
вы знаете, действительно, у Владыки этому посвящено так, вообще такая большая тема, и меня она, надо сказать, озадачивает, наверное, потому что это самое сложное. Вот что-то слепить, какой-то сделать, написать, в конце концов, составить красивую формулу, там, сделать прекрасный эксперимент.
Это проще.
Вот это мне просто ближе. Я как ученый, значит, оперирую этими терминами, в отличие от Ирины, которая говорит о слове больше. А как отнестись к себе? Вот какой я материал? Как Владыка говорит, там из гранита очень трудно вырезать маленькое распятие, допустим, или из какого-нибудь мягкого материала очень трудно слепить опору в здании. А кто я? Вот какое нужно применить ко мне, какое произведение искусства выйдет из меня? Причем я на данном этапе, не то, что вот я был в детстве мягким, может быть, я уже затвердела за это время. В процессе. И в чем действительно мой вкус, как я воспринимаю искусство? Так неудобно сказать, что у меня дурной вкус. А вот действительно, вот что такое прекрасный вкус? Интуитивно понимаю, что вот Владыка – это как раз вот пример вот этого удивительного вкуса, хотя он удивительного художественного вкуса, хотя он, наверное, не обучался ни на каких там искусствоведческих факультетах и так далее.
А мне кажется, что он вообще не об искусстве здесь говорит. Он здесь говорит уже как бы о том, что каждый человек художник по отношению к своей жизни, нет?
Да, и к своей жизни. Опять же, можно сыграть, попробовать одеть себе какую-то маску, которая будет коробить окружающих, или найти вот это вот замечательное «я», которое расцветет таким прекрасным цветом, независимо от того, какая твоя оболочка. Он об этом очень много говорит. Вот об этом поиске и творчестве. И тут же приводит, извиняюсь, цитату из Священного Писания о том, что Бог создал мир, создал человека по своему подобию, творил, значит, и мы творцы. Вот это наша сущность, и это творчество, которое выливается в воплощенные формы или в молчание. Вот это вот тоже удивительно.
Да, там вот удивительный есть пассаж.
Это еще, наверное, значит, что я могу быть творцом в своей семье, на рабочем месте, да?
Так это несомненно, значит? То есть это вся книга пропитана призывом к творчеству. И буквально ты ее читаешь, и вот почему, я думаю, это одна из...
Ты исполняешься верой в себя. Я бы хотела еще, простите, Елена, я вас перебью. Вы говорите очень и очень верные слова. Хотела бы подчеркнуть, что вся наша жизнь – это путь к самому себе. Вот каким нас Господь замыслил, каким человеком, ведь каждому дано свое собственное поприще. Беда наша в том, что мы без конца начинаем заглядывать в чужие окна, сравнивать, вот почему я не такой, как она.
А, кстати, там есть вопрос про зависть. Вот что делать, если завидуешь чужой красоте? Вот
как бы там потрясающий момент, да, когда Владыка рассказывает притчу о блуднице. Вы помните, что как... Монахи со своим наставником увидели, что к ним приближается женщина легкого поведения, необыкновенной красоты. Они быстро себя, значит, закрыли.
Взяли себя в руки.
Да, взяли себя в руки. Но, естественно, не полностью закрыли, оставили щелочку посмотреть, как наставник реагирует. Ну как же, надо же учиться. И вдруг видят, что наставник, раскрыв глаза, с восхищением, не отрываясь, как завороженный, смотрит на блудницу. Ну, когда она проходит, они его, естественно, спрашивают.
Как же так,
говорят, да, где же ваша духовность? А наставник отвечает: я видел не блудницу, я видел невероятную красоту, которую Бог даровал этой женщине.
Ну, здесь о чистоте сердца, наверное, о чистоте взгляда речь идет, да?
Да, вот здесь человек не ставит вперед, вот я должен быть праведен, поэтому вот такая неправедная не должна меня заразить ничем. А он открыт свободному излиянию божественной искры, проходящей через эту женщину.
Еще буквально два слова. Вы знаете, вот мне очень импонирует, и мне очень близка мысль о том, что вот Господь продолжает творить этот мир через нас. Вот мы его частицы. Он нам вменил, можно сказать, в обязанность быть творцами и творить. Вообще, просто без творчества жизнь невероятно скучна. И ведь речь идет не о том, что нужно что-то вышивать гладью или немедленно садиться за стол, писать стихи, брать в руки кисточки. Творчество происходит каждую секунду. Если человек... не замечает времени, когда он выращивает кактусы. Кто-то проводит бездну времени с детьми, и здесь он производит творчество. Кто-то кладет невероятные печки, те, которые вообще приносят счастье на всю жизнь тем, кому он это оставляет. Вот это творчество, это ощущение того, что день начинается подарком. Тебе дарован этот день. Он является таким мини-слепком жизни. Да? Утро, юность, детство, полдень, зрелость, закат – это некое такое приуготовление ко сну, к такой какой-то репетиции ухода нашего. Но наступает новый день, солнце, и вот творчество еще заключается в этом невероятном счастье распорядиться этим временем и быть благодарным за то, что вот тебе дается еще один час впитать эту красоту, которая в которую ты явился. Ты явился, до тебя все это было, ты уйдешь, все это здесь останется. Но это твой шанс. И чтобы, ну, наверное, вот так я ответила.
Хорошо. Друзья, напомню, что мы сегодня говорим о книге митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство. Беседа об искусстве и реальности». Если у вас есть какие-то вопросы, размышления, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните, пишите. Телефоны сейчас напомним.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем наш разговор о книге митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство». В гостях у нас сегодня Елена Садовникова, президент фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского, и Ирина Грацинская, поэтесса и художник. Но я думаю, что вот стоит теперь перейти к этой четвертой главе книги, которая отличается от первых трех. Она говорит об уродстве, она очень интересна. Но вообще слово «уродство» у нас сразу возникает, ну, мне кажется, очень ограниченное такое восприятие. То есть там ведь речь идет по словам «уродство» о какой-то не только некрасоте, но и о каких-то слабостях наших, наших каких-то проблемах, мне так показалось. Как вы думаете, Елена?
Но здесь, конечно, понятие уродства, оно не то чтобы полностью противоположно красоте, а скорее вызывает, оно является вызовом. Вот не удивительно, что искусство последнего времени, ну, мне, конечно, неудобно рассуждать, вот как естественнику об искусстве.
Ничего рассуждайте, мы вам разрешаем. Это как раз интересно, если естественник об искусстве.
Безумно интересно слушать вас, и мы можем.
Ну вот как зритель, как не искусствовед и человек, не имеющих ни талантов, не участвующий ни в создании произведения, не искусство, я бы сказала так, что современное искусство удивляет тем, что так мало работ, которых смотришь, и вот реакция на них может звучать так: как красиво. Скорее, язык взаимодействия со зрителем в современном искусстве – это язык вызова, язык уродства, язык эмоционального
шока. Да,
шока.
Угу. Согласна, согласна.
Иногда,
да,
сейчас оскорбление, унижение. Есть такие произведения искусства, когда ты чувствуешь, что тебя просто обшаривают, понимаете, пытаются пробраться в самые потаенные уголки твоего собственного «я», темные, да, они есть у всех абсолютно, но тебя вдруг делают соглядатаем своей собственной слабости, и тебя как будто вытаскивают на свет и начинают глумиться на том, что и ты сам в себе, может быть, знаешь, как вот элемент падшести, да, и это, как вы считаете?
Да, такое тоже бывает. И в этом случае начинаешь думать, ну, некоторые фильмы, вот если говорить о таком искусстве, первая реакция – нет, я не хочу. А не хочу почему? Потому что мне страшно посмотреть на ужас окружающего мира, или потому что действительно это не искусство, а нечто, что заставляет тебя спускаться на ступеньку ниже. Мне вот ужасно понравилось определение Владыки, которое он высказывает в конце, в ответе на вопросы, вот так концентрированно и сжато. Он говорит: «Я полагаю, что искусство должно заключать в себе содержание, и это содержание должно быть таково, что когда оно оказывается перед тем, кто его воспринимает, зритель или слушатель вырастает над тем, что он есть, а не опускается ниже». Угу, вот это вот слово ключевое «опускается». Мне кажется, что вот это вот как раз разница между искусством и неискусством. Когда чувствуешь, что это тебя опускает, но опускает не в глубины, естественно.
Да, на какой-то вот, знаете, из...
Наверное, а можно пример какой-то привести, вот, Ирина? Искусство, которое опускает, да.
Вы знаете, искусство, которое воздействует исключительно на чувственную сторону. Потому что как только человека лишают высоты, вот той планки, как только он начинает смотреть под ноги, как только он начинает бесконечно исследовать свое тело и
например, сериал смотреть какой-нибудь, нет?
Вы знаете, сериалы сериалом рознь. Дело все в том, что сериалы на сегодняшний день, скажем, какие-нибудь американские сериалы, они достигли необычайных высот, высот именно в области искусства. И не случайно многие очень достойные режиссеры, которые занимались просто чистым кинематографом, форматом кино, они перешли уже в производство сериалов. Потому что сериалы – это все-таки такая область.
Ну, я имела в виду сериал такой не очень высокого качества, который тебя действительно как бы держит, вот вроде бы удовлетворяет какие-то твои чувства, какие-то примитивные, да.
Я, знаете, что хотела еще добавить? Вот где та грань между искусством и неискусством? Понимаете, вот на сегодняшний день технологии, цифровые технологии, они позволили воспроизводить искусство, тиражировать его и давать возможность всем участвовать в его производстве. Понимаете, люди уже в связи с тем, что вот это картофельное поле, усеянное, знаете, такими холмиками каких-то измов и, ну, как бы это сказать, направлений, которые изобретаются каждый день, вот на этом поле произрастает очень много сорняка. И, собственно говоря, территория искусства, она маргинализировалась. Она расширилась до таких пределов, что границ уже не увидать. И человеку без воспитания, без просвещения, я бы сказала, очень сложно отделить истинное от ложного, ирзац от оригинала, от настоящего. Где кончается литература, начинается, простите это слово, вот употребляю, люблю, даже не графомания, а графомань. Где псевдо подменяется настоящим. Потому что вот в этой же самой замечательной книге, в этих лекциях, Владыка Антоний говорит, что природа, искусство истинное, она лежит в области интуитивного. Можно научить прием, можно научить ремеслу, но вот то самое, что и художник, и композитор, композитор – это вообще высшая каста, наверное, в искусстве, вот то самое, что они могут воспроизвести, будучи сами, являясь сами инструментами, еще даже не имея возможность даже постичь всех глубин, но именно потому, что они являются инструментами и являют это в виде произведений, они порой сами, возвращаясь к этому потом, они находят вот новые и новые глубины, новые и новые смыслы, потому что они занимаются вот тем самым первичным. Вот еще буквально одно слово скажу по поводу искусства, которое называется искусством, но таковым не является. Оно практически все стало рассудочным, умствованием. Понимаете, можно изобрести любую идею, и если ты обладаешь достаточным образованием, ты смышленый, ты симпатичный, молодой, борзый и, так сказать, поднаторел в чем-то, ты думаешь, о, какая замечательная идея, я изготовлю, я сделаю к этому иллюстрацию, я продемонстрирую.
Понятно, в общем, такой ремесленнический подход, да? Но вот хочу обратить внимание, еще есть очень интересное там упоминание Жака Бреля, его интервью там, по-моему, да, с ним. И он говорит о том, что когда человек некрасив, это вот как раз об уродстве, то это ему как раз... Он в этой ситуации, он не может сосредоточить внимание людей лишь на себе самом, на своих таких вот каких-то преимуществах. И остаются настоящие ценности, то есть его поступки и то, чем он может поделиться с другими людьми. Вот очень интересно, то есть как бы вот этот недостаток чего-то, какая-то твоя некрасота, это такой вызов, и получается это, скажем так, ну какая-то лестница, с помощью которой ты сможешь подняться выше в своем развитии как человек. Вот как вы считаете,
вот интересно,
Елена?
Что как-то мне дети сказали, ой, какая интересная книга Евангелия, там все написано. И вот очень забавно то, что действительно в искусстве есть такой узкий путь. Вот сразу вспоминается врата, через которые там, как через угольное ушко.
Но я уже не вот про искусство, помните, я уже да? про жизнь.
Как там и в здесь, и в жизни то же самое получается. Жизни, да. Что стремиться к красоте, можно действительно куда-то уйти очень далеко и превратиться, и увлечься красивостью. Возвращаться к уродству, здесь можно впасть в разрушение гармонии.
Депрессию в какой-нибудь.
Да, но иногда вот это вот отрезвляющее явление происходит, что не все настолько гармонично и красиво, и иногда нужно взглянуть в лицо вот этому уродству, и уродство освобождает от такой вот наросшей коросты, вот все должно быть красиво и гармонично, и только это и хорошо. И, конечно, да, можно согласиться, что какой-то недостаток, какая-то слабость, она дает возможность вырваться из тех систем, которые мы строим.
Из стереотипов каких-то мышлений.
Из стереотипов.
Владыка Антония об этом тоже говорит. А когда ты в искусстве освобождаешься от себя, вот это очень важно, да, производя искусство, как бы слыша глаз Божий и являясь его проводником, ты оставляешь себя, и в этом даешь возможность зрителю и, скажем так, потребителю, вот модное слово, да, на сегодняшний день, потребителю этого искусства получить вот этот незамутненный чистый взгляд.
Но это слово «потребитель», оно неуважительное по отношению к зрителю.
Увы.
Сотворчество.
Да.
Увы.
Все-таки давайте оставим зрителя. И вот там есть такая мысль тоже, я продолжаю Жака Брели, который сам был некрасив, почему там он приводится как пример. Да-да. Творчески подходить к разным видам уродства, это пишет автор. И как бы наоборот так смотреть, как чудесно, что во мне есть немощь, как апостол Павел говорил, что буду хвалиться немощами, чтобы все доброе было как бы действием Бога во мне.
Да, вот меня удивляет цельность и какая-то удивительная вот проекция мысли Владыки на любую ситуацию. Как я, как ученый, я могу так пожаловаться, что нас все время противопоставляют, знаете, вот физики, лирики, там гуманитарии.
До сих пор, да?
Да, не говорите, что ученый там, он, даже сами ученые отвоевывают позицию науки, что наука должна воспроизводить, подчиняться законам там и так далее, что есть какие-то правила. А я всегда удивляюсь, каким образом есть можно что-то изобрести, если ты воспроизводишь все время одно и то же. Если исследования, если выводы, если результаты базируются только на логике. Всегда присутствует вот этот момент творчества и момент какой-то ущербности. Да, твоя система или вот существующая парадигма, она в данный момент идеальна, она прекрасна, в нее все вписывается, но если нету в ней какого-то изъяна, то в ней нет роста, это все остановилось, все, можно закрывать все институты, мы уже все законы открыли.
То есть, да. Как бы вот изъян, недостаток – это залог роста, это такая опорная точка, что
я
ли,
думаю,
да?
Я думаю, что это просто трезвость.
Трезвость.
Это просто трезвость, что человек не может вместить весь окружающий мир. Он не может вместить все произведения искусства и сделать правильное искусство, которое будет удовлетворять всех и которое
да,
является последним словом.
Да,
то же самое нельзя изобрести такой закон, который объяснит вообще все заболевания. Знаете, как на рынке продается там. От головы, от рака, там, да, ну, в общем, всем да. поможет и все это да. сделает.
А вот интересный там еще пример с Викентием де Полем, это католическим святым, который тоже был некрасив, ну, объективно некрасив, и когда его отец увидел однажды его в юности, как он разглядывает себя в зеркале, он даже испугался, да, но услышал, что сын говорит такие слова, что, может быть, я вот некрасив для этого мира, но, может быть, Богу я пригожусь. И он стал, как бы воплотил все усилия своей жизни в святость, да, вот в служение людям, в любовь к Богу и к ближнему. И как бы вот преобразил свою такую данную некрасоту вот, в красоту духовную. Вот очень, мне кажется, такой вдохновляющий
да,
пример.
Вот, замечательно, что вы привели, как раз с этого начинался разговор, как творить из себя. И здесь похоже, ну вот удивительно, что вы это сейчас вспомнили, вдруг мне показалось, что это как раз ответ, что наконец человек увидел, что он не может из себя сотворить сотворить там кинозвезду, но зато он может в себе вырасти такие душевные качества, вот, что его внешность не препятствует, и что он материал, вот этот вот, вот замечательный, добрый дух.
Вы знаете, вы сказали кинозвезду, и мне хочется вам задать такой вопрос немножечко в сторону, но, может быть, не в сторону. Я вот недавно прочитала, что трансляция своей жизни в социальных сетях, то есть когда вот буквально вот хроника, это стремление человека как бы уподобиться жизни звезд, только как бы он становится звездой. Вот как вы относитесь к этой мысли вообще?
Знаете, к такому это очень верная мысль. Я, например, пришла к убеждению, что недавно вышла из социальных сетей, потому что выходила, длительное время там не находилась, и была вынуждена вернуться, потому что все-таки это такая площадка.
Нет, ну, разница быть, можно быть так, а можно быть так. Речь идет вот о такой трансляции, когда вот каждый, вот смотрите, я ем это, вот я еду туда, вот у меня есть это, вот это имеется в виду трансляция, вот а не когда ты мыслями делишься, это разные вещи.
Да, так вот, как бы вот продолжая и то, что вы говорите, Мария, и то, с чего я начала, вы понимаете, вот эта вот жизнь за стеклом, это стремление произвести некий эффект, он зачастую бывает, собственно, от одиночества. Вы понимаете, от того, что человек хочет, не может собраться в себя, в свою цельность. Он все время должен искать чужих взглядов, он должен все время видеть свое отражение в чужих зрачках. Это происходит тогда, когда, наверное, мы не начинаем с того, что мы должны полюбить себя как творение Божие. Понимаете, полюбить себя очень сложно. И вот эти комплексы, которые особенно развиваются, и масс-медиа развивают у молодых девочек, когда они за уродство считают какую-то не ту форму носа или глаза, а не злой взгляд и не злые помыслы, понимаете, которые исказят любое идеально пропорциональное лицо. Потому что если мы говорим о внешнем каком-то уродстве, то когда тот же самый Жак Брель выходил на сцену, и публика начинала его слышать, это все растворялось. Этого никто не видел. Шел свет от этого человека, который передавался слушателям. И вот эта возможность делиться красотой, она растворяет вот то, что является уродством вымышленным. И тогда вот, возвращаясь к тому, что вы сказали в начале передачи, вот это сотворение самого себя и получение, научение красоте, оно происходит в этот самый момент. Вот еще скажу, что вот с Леной мы действительно были на выставке замечательного художника, такого Миши Тихонова. Вот этот удивительный эффект, который возникает, глядя на его работы, и еще есть художники, которых можно привести, вот этот момент анимации, когда жизнь возникает в работе, на холсте, в тот самый момент, когда ты начинаешь смотреть. Вот это движение, оно же передается тем самым, о чем говорил Гоголь. Сколько вложено, столько воздастся.
Спасибо, Ирина, потому что у нас уже последняя минуточка, Елена, и вам такое последнее слово естественника, потому что у нас так художник-естественник.
Увлеклись.
Буквально минуточка, просто для подведения итога или, может быть, пожелания какого-то слушателя.
Ну, одно пожелание слушателям – это попробовать все-таки найти эту книжку и прочитать. Вы знаете, это книга, которую хочется вот просто, вы знаете, даже вот совершенно людям, которые далеко от искусства, далеко от церкви, с ними общаешься, и вдруг я замечаю за собой, что я говорю: «Ой, слушай, вот тебе точно вот нужно прочитать». И, может быть, мы так вот немножечко сегодня углублялись в то, что здесь написано, но я хочу сказать, что первый раз я прочитала эти лекции на английском языке, я их прочитала залпом. И то же самое потом, когда Верочка перевела эти книги, эту книгу, опять же, от корки до корки, как детективный роман. Тут не нужно пугаться, что это такое.
Хорошо, спасибо большое за такую рекомендацию. Друзья, очень советуем вам и от себя лично, и от книжного клуба прочитать книгу митрополита Антония Сурожского «Красота и уродство». Причем ее надо не один раз прочитать. К ней точно вам говорю, надо возвращаться. И она будет полезна и вдохновит людей, даже и в том числе и нетворческих профессий, профессии, не пугайтесь, если вы не художник, не поэт, вдохновит вас вот жить творчеством, красотой вашей конкретно жизни. У нас в гостях сегодня были Елена Садовникова, президент Фонда духовного наследия митрополита Антония Суружского, и Ирина Грацинская, поэтесса и художник. Спасибо большое за интересный разговор, а мы прощаемся со слушателями до следующей пятницы. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Спасибо вам.